Михаил Горбачев, великий освободитель или предатель, разваливший великую страну, или кровавый палач Вильнюса и Тбилиси, или просто хитрый номенклатурщик, который маневрировал до последнего, чтобы сохранить власть. Это Владимир Милов, и зрители моего канала знают, что мы вот несколько лет назад уже выпускаем такие подробные циклы исторических разговоров о том, как распадался Советский Союз и как строилась новая независимая Россия в 90-е годы. Я, конечно, не мог пройти мимо такого трагического события, как смерть Михаила Горбачева. Он скончался 30 августа этого года. И сразу это всколыхнуло очень много обсуждений о его личности, его наследии. Многие зрители просили прокомментировать, что я думаю об этом сейчас. Я, во-первых, всех призываю пересмотреть вот ту нашу серию. Мы делали отдельный выпуск о Михаиле Горбачеве в цикле про последние годы Советского Союза. Но вот я хотел сказать вам несколько вещей, потому что слышу очень много разных комментариев. И первое и главное, это, наверное, даже не о самом Горбачеве, а о многих из нас. О людях, которые, к сожалению, очень любят примитивные клише. Любят сводить сложную историю, очень сложные турбулентные времена и сложные исторические фигуры к каким-то очень примитивным, линейным, простым, однозначным характеристикам. Мне кажется, что сегодня вот на Горбачеве это видно очень ярко, об этом стоит поговорить. И все-таки стоит постоянно образовывать себя самих и возвращать себя к тому, что разговор должен быть достаточно подробным, достаточно сложным. Мы не должны все спрямлять до каких-то простых линейных формул. Ну, например, мне не очень приятно слушать вот всю эту историю, что какой Горбачев был замечательный освободитель, что он взял и подарил, как очень часто сейчас можно услышать, он подарил нам свободу. Откровенно говоря, мне это слышать довольно отвратительно. Как, собственно, и было вот людям в конце 80-х годов, такое ощущение, что наша свобода – это какая-то патентованная собственность Михаила Горбачева и КПСС с подписью и печатью, которая просто вот лежала где-то у них в сейфе, и вдруг они раздобрились из барского плеча, решили нам эту свободу подарить. На самом деле, конечно же, это не было так. Народы Советского Союза жаждали свободы, боролись за свободу. И вот когда Горбачев объявил курс на перестройку, все сначала было очень популярно, а потом быстро выяснилось, что у Горбачева и людей из ЦК КПСС совершенно другое представление, чем у большинства советских людей. Что мы-то понимаем свободу как вот возможность сделать все, что мы хотим в рамках закона, как возможность свободно ездить по миру, иметь право на частную собственность и свободные цены на рынке. Такие права, как, например, свободно открыть свое дело и заниматься предпринимательством. Ну и все такое прочее. Михаил Горбачев понимал свободу иначе. Он понимал это так, что вам, дорогие подданные, можно немножко вот посвободнее выражать свое мнение, но решение в итоге принимать будем мы, ЦК КПСС. Ну вот в этом плане самая показательная история, то, что Горбачев, когда занял пост первого и последнего в истории президента Советского Союза, он отказался идти на прямые всенародные выборы. То есть вот к народу он не вышел и не спросил, типа, вот кого вы хотите видеть президентом. Понятно почему, потому что у него в этот момент были уже запредельно низкие рейтинги, он 100% проиграл бы Борису Ельцину, и поэтому Горбачева назначили президентом СССР в марте 90-го года депутаты. Народные депутаты Советского Союза, которые тоже не были избраны напрямую, 2/3 из них были фактически назначены Компартией. Ну или, скажем, вот нюансы, которые точно ускользают от людей за все эти годы. Было несколько очень разных Горбачевых. За время перестройки, за вот эти 6 с лишним лет у власти, Горбачев сильно изменился. Если ранний Горбачев действительно говорил о переменах, свободе, о наступлении нового времени, то потом он начал ругаться на так называемых демократов, отвергать действительно серьезные кардинальные политические и экономические преобразования, отвергать программу рыночных реформ 500 дней, которая была предложена российским правительством, и многое другое. Мы-то ждали, что перестройка действительно приведет к реальным свободам. Но Горбачеву пришлось подтолкнуть. Поэтому в советских республиках появились другие политические лидеры, такие как Борис Ельцин в России и остальные, которые вот требовали действительно движения к серьезному реформированию Союза, к политическим и экономическим свободам, Горбачев откровенно этому сопротивлялся. Поэтому слушать сегодня, что вот он такой пришел, что-то подарил, был освободителем, в последние годы своей власти уже далеко нет. Это именно Горбачев собрал вокруг себя ту команду ультраконсерваторов, которая потом и устроила в итоге нам августовский путч 91 года и привела в Москву танки. Я это воспринимаю очень лично, потому что я жил тогда на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. У меня окна выходили вот на эти трассы, по которым, собственно, эти танки шли в город. Шли против нас, граждан Советского Союза, граждан России, которые как раз требовали свободы. Кто привел всех этих людей? Кто уволил реформаторов Шеварднадзе, Яковлева, Бакатина? Бывший глава МВД СССР Вадим Бакатин был уволен Горбачевым в декабре 90-го года ровно за то, что он отказывался разгонять оппозиционные демократические митинги. Если бы, например, Вадим Бакатин, который тоже недавно скончался на 84-м году жизни, если бы он возглавлял КГБ СССР в августе 91-го года, я уверен, никакого путча бы и не было в помине. Но КГБ СССР возглавлял назначенный и номинированный Горбачевым Владимир Крючков. Вот кто такой Владимир Крючков? Это человек, который лично организовывал, например, убийство через отравление болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 году в Лондоне. Маркова укололи зонтиком, где был яд рицин. Через пару недель после этого Крючков получил повышение и стал зампредом КГБ СССР, заместителем Юрия Андропова. Вот в качестве награды за такую, как они считали, успешную операцию. Вы что думаете, когда Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, в 1988 году выдвигал Крючкова на пост главы КГБ, он что, это не знал? Не знал про эту операцию с отравлением? Ну, представьте себе, вот как это выглядит в сегодняшних координатах. Например, помер Путин, и на его место там пришел там условный либеральный президент Собянин, который на место главы ФСБ номинирует кого-то из команды отравителей Алексея Навального. Вот примерно так это выглядит. Поэтому, конечно, например, абсолютно правы. Я совершенно не спорю с теми, кто говорит, ну а как же вот Горбачев освободитель, а он кроваво подавлял массовые протесты в Казахстане, Азербайджане, в Литве, Латвии, Грузии. Про все эти ночи саперных лопаток мы все хорошо помним и никогда не забудем. И, кстати говоря, Горбачев всегда пытался от этого дела всячески дистанцироваться, говорил, что он не знал. То есть, понимаете, там один раз он не знал. Ну хорошо, теоретически допустим, хотя в условиях управления Политбюро ЦК КПСС это было просто невозможно. Ну, допустим, он что-то не знал. Вот один раз не знал, два раза, пять, семь раз не знал. Ну, камон, ребят, мне кажется, это, в общем, не серьезный разговор. И, кстати говоря, я абсолютно уверен, что если бы не вот эти национально-освободительные движения в бывших советских республиках, в том числе и в России, во главе с Борисом Ельцином, вполне возможно, что демократический эксперимент быстро свернулся бы. Потому что это тот путь, по которому Горбачев шел семимильными шагами в последние годы своего правления. Но люди это видели. Люди хотели реальных реформ. Поэтому они выбрали другой путь. Россияне, например, выбрали Ельцина. Я в этом смысле вот хочу поспорить, что категорически не согласен с оценкой Алексея Навального, который написал на смерть Горбачева, что раньше вот он тоже был к нему скептичен, а потом оценил его личность в истории. А вот типа Ельцина Навальный не любит, и Ельцин был плохой. Борису Ельцину есть что предъявить. Но знаете, в 80-е вот чего мы хотели? Мы хотели реальных политических и экономических свобод, конкурентных выборов, свободных цен, частной собственности, возможности свободного выезда за границу. Избавление от вот этой вечной опеки КПСС, когда вроде нам разрешили что-то пообсуждать, но последнее решение остается за Компартией. Горбачев нам дал что-то из этого списка? Ничего. Он сопротивлялся всему этому делу до последнего момента. Реальную свободу россияне получили только благодаря Ельцину. И благодаря тому, что был распущен Советский Союз. Поэтому, на мой взгляд, все эти разговоры о том, что Горбачев какой-то великий освободитель, и вся эта романтизация, ну, мне это категорически не нравится. Вот там можно услышать, я не знаю, от Муратова, от Венедиктова там, и прочих, что вот Горбачев, такая милая, значит, романтическая фигура, вот его супруга Раиса Максимовна, такой прекрасный союз и так далее. Слушайте, ну вот просто достаточно посмотреть любое выступление Горбачева из 80-х годов, с которого видно же, там в нем не было ровно ничего романтического. Это был такой довольно линейный, косноязычный бывший первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. Раиса Максимовна Горбачева, ее, безусловно, стоит уважать как историческую личность. Но вот, например, один из конфликтов, который возник, скажем, с Борисом Ельциным, он случился из-за того, что Раиса Горбачева, как жена генерального секретаря, просто напрямую вмешивалась во все процессы управления. Ну и, конечно, многим это не нравилось. Это было, в общем, таким общим местом в 80-е годы. И в этом плане, конечно, пара Горбачевых в историческом контексте, она смотрится разительным контрастом с предыдущими генеральными секретарями ЦК КПСС. Но, тем не менее, вот эта излишняя романтизация, это не нужно. Это переписывание истории. Просто у Горбачева возник последующий период, вот несколько десятилетий, когда он стал таким плюшевым мишкой. Когда он ездил, выступал с лекциями, рассуждал о демократии там, и так далее. Хотя у него прорывалось тоже, вы вот видите про то, что он поддерживал Путина, он поддерживал аннексию Крыма, поддерживал Путина вот в его агрессии против Украины и желание Украину захватить. То есть тут что-то прорывалось за плюшевым мишкой, читающим лекции, прорывалось что-то реальное, о чем я вам сегодня говорю. Поэтому у меня есть предложение судить историческую личность Михаила Горбачева во всем комплексе, вот так, как это реально было. А не спрямлять это до каких-то там типа примитивных клише, что вот он там великий освободитель. У меня очевидное всегда было ощущение, как и у многих россиян, которые в итоге выбрали Ельцина, что Горбачев начал перестройку просто в каких-то своих аппаратных целях. И потом был шокирован тем, с чем он столкнулся. Хотел отыграть назад, сохранить власть, но у него не получилось. Ну и вот опять здесь мы приходим к тому, что ситуация не черно-белая. Я сейчас говорил о Горбачеве негативные вещи, которых он, безусловно, заслуживает. Но, тем не менее, есть и другая сторона. Вот в моем фильме о Михаиле Горбачеве, который мы выпустили у нас на канале 2 года назад, я сказал, что в целом моя такая интегральная оценка ему как политическому лидеру и руководителю, ну, скажем, 3 с плюсом. Скорее положительная, чем отрицательная. Почему? Потому что все-таки у него было несколько важных выборов в жизни, которые он мог сделать по-другому. Он мог не начинать перестройку, и тогда, дорогие мои друзья, которые упускают вот этот момент из виду, у нас до сих пор сегодня мы жили бы вот в этом всем советском маразме, и выглядело бы все примерно вот так.
Хозяйское отношение к общественному добру. Умение полностью, целесообразно, вы принесите, пожалуйста, мне со спиртом эту самую протирку.
Есть.
Почаще приходите.
Вторая история состоит в том, что Горбачев ушел от власти, когда понял, что все, дальше цепляться за нее невозможно, и согласился на мирный роспуск Советского Союза, как это решили вот новые избранные народом лидеры национальных республик. Это очень важно. Любой другой консерватор и ретроград на его месте стал бы упираться, устроил бы стрельбу. И вот мы видели, например, как это происходит в бывшей Югославии, где вместо Горбачева был махровый консерватор и националист Милошевич. Все могло быть по-другому. Да, мне могут возразить, что ну как же, а вот стрельба же все-таки была. Стрельба в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Вильнюсе, Тбилиси, Казахстане, Азербайджане и так далее. Вы знаете, это все правда, но я говорю совершенно о другом. Я говорю о том, что в декабре 91-го был подписан мирный договор о мирном роспуске Советского Союза. Вот той самой Беловежской пущи, мы тоже делали об этом отдельный выпуск нашей передачи. И Горбачев это принял. Он принял новую реальность. Мирно сдал власть. Это было очень важно. Вот несмотря на все вот эти претензии Горбачеву, вот за это ему обязательно стоит сказать спасибо. Да, сейчас из-за кровавой агрессии Путина в Украине мы вернулись больше, чем на 30 лет назад. И все-таки началась вот эта кровавая война между бывшими крупными советскими республиками, которые тогда, в 90-е, в том числе и благодаря действиям Горбачева, удалось избежать. Это было на тот момент большим достижением. Но все-таки, несмотря на то, что где-то все-таки была стрельба, была кровь и были жертвы, в целом Советский Союз удалось мирно распустить по мирному договору. И мы десятилетиями жили, принимая эти условия, эти границы, живя, торгуя и сосуществуя мирно. В этом, конечно, огромная историческая заслуга Горбачева, и ни в коем случае нельзя ее умалять. Ни в коем случае нельзя умалять и то, что Горбачев сыграл колоссальную роль в воссоединении Германии, в том, что Германия превратилась в единую свободную демократическую страну, одну из лидеров свободного мира сегодня на планете, в то, что Восточная Европа вернулась в европейскую семью, стала частью Европейского Союза. Сегодня это не бывший концлагерный совхоз, а развитые страны с высоким уровнем жизни, которые являются важной составной частью европейской семьи. За это тоже стоит сказать спасибо Горбачеву. Я, например, вот в 2019 году был в Братиславе на 30-летии событий, вот, связанных с бархатной революцией 89 года, и разговаривал со многими чешскими и словацкими политиками, которые были их участниками. Они мне прямо говорили, что мы все очень были напряжены и боялись, и переживали, что Горбачев даст команду советским войскам выйти из казарм и устроить кровавое подавление нашей революции. Но войска не вышли. Горбачев скомандовал им остаться в казармах. Подавления не было. Народные революции оказались успешными. Чехословакия, которая сейчас разделилась на две страны, стала успешной развитой демократией. За это все тоже стоит сказать спасибо Михаилу Горбачеву. Поэтому, смотрите, было очень сложное историческое время. Было много минусов. Было много плюсов. Я призываю вас только к одному. Оценивать все это реально. Оценивать все это в комплексе. За то, что было сделано хорошее, обязательно похвалить и отметить Горбачева таким большим жирным красным плюсиком в учебнике истории. За то, что было отрицательное, плохое, во-первых, говорить об этом прямо и Горбачева отругать. Нам очень важно для строительства нормального будущего вот понимать все эти разные аспекты, разные углы и не пытаться спрямить все до каких-то примитивных клише. Типа Ельцин расстрелял парламент. Мы с вами здесь подробно разбирали это тоже на нашем канале и выяснили, что ни Ельцин не расстрелял, ни парламент. И вообще там была очень-очень сложная подоплека этого конфликта, который вот в эту формулу из трех слов никак не умещается. Точно так же наследие Михаила Горбачева не умещается в то, что сегодня говорят, что он был великий освободитель или предатель, разваливший великую страну. Ни то, ни другое не является правдой. Я понимаю, что многие люди сейчас, которые с ужасом смотрят на путинскую агрессию против Украины, на фашистскую тоталитарную диктатуру, установленную в России, они пытаются вот зацепиться за какие-то моменты из прошлого и кого-то идеализировать там. Например, вот Михаил Сергеевич Горбачев является для этого такой подходящей кандидатурой на вот эту идеализацию и романтизацию. Но все было гораздо сложнее. Чтобы построить нормальное будущее, нам надо понимать эту сложность из прошлого. Я хочу сказать, что в целом, конечно, России повезло, что в 85 году нас возглавил такой лидер, как Михаил Горбачев, а не такой, как, например, брежневский министр обороны Дмитрий Устинов или тот же бывший глава советского КГБ Владимир Крючков. В этом смысле фигура Горбачева в истории останется с большим плюсом. Но, конечно, там были и минусы, это все правда. О них надо серьезно говорить. Говорить об истории так, как все есть на самом деле. Без излишней придуманной романтики. Это Владимир Милов, и мы обсуждаем здесь с вами на моем канале очень важные вопросы жизни России и мира. Серьезно. Без пропаганды, без конспирологии, без клише. Так, как все есть на самом деле. Подписывайтесь на наш канал и, конечно, хочу сказать слова соболезнования родным и близким Михаила Горбачева в связи с его кончиной. Он прожил очень яркую, интересную жизнь, сделал много хорошего, сделал, на мой взгляд, много плохого и разного. Для такой исторической фигуры вот такой честный, серьезный разговор, он, конечно, необходим. Я был лично знаком с Михаилом Горбачевым. Покойтесь с миром, Михаил Сергеевич, и будьте уверены, что есть люди, которые будут и дальше говорить о вас правду. В том числе там, где вы этого заслуживаете, действительно хорошие слова и добрые оценки.